Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем гостя. Этот светлый вечер, ближайший час, вместе с нами и с вами проведет настоятель Никольского храма в деревне Макарово, недалеко от Черноголовки, в Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить о священстве. Мне кажется, мы в наших программах вот с этого ракурса еще на священников не смотрели. Мы все живем в современном мире, который далек от церкви, и в обществе людей, которые далеки от церкви, они о ней не задумываются, но так или иначе они с ней постоянно где-то сталкиваются, встречаются, но образ священника многим людям непонятен. С одной стороны, это что-то такое мифологизированное, я имею в виду образ, конечно, не человек, поэтому что-то такое мифологизированное. С другой стороны, это человек в представлении большинства достаточно архаичный, с очень архаичными представлениями о мире. Я помню, был такой замечательный журнал «Большой город», не знаю, мне кажется, его уже не существует давно. В них была хорошая рубрика, которая для светских абсолютно людей, потому что этот журнал лежал в модных кафе, куда кто-то заходил, там брал его, и, естественно, писал о жизни большого города, и там была рубрика «Священники большого города». Это, по-моему, первая очень удачная попытка показать священнослужителя, который живет в одном городе, пользуется теми же самыми благами цивилизации, что и обычные люди, и, в общем, абсолютно обычный человек в своей простой жизни. Вот об этом мы как-то никогда не говорили, и хотелось бы восполнить сегодня этот пробел. Отец Вячеслав, вы служите уже, в общем, очень много лет, порядка 30, и вы видели, как менялась жизнь церкви и жизнь общества нашего, обычного светского общества, и, наверное, как-то и менялось представление людей. Вот вы помните, как вы были совсем еще молодым, только что рукоположенным священником, и как на вас смотрели люди?
Да, как, может быть, ни странно, я очень хорошо помню это время, потому что для меня оно было, ну, понятно, каким-то очень важным временем. И вот бывают такие периоды, наверное, в жизни каждого человека, когда все очень ярко запоминается. Вот. Я стал священником осенью 90-го года, и, собственно, случилось это после, опять же, для меня лично, ну, очень важных событий, трагических событий, потому что в сентябре этого года был убит мой духовник, протоиерей Александр Мень. Я тогда уже был студентом Московской духовной семинарии, и, собственно, мое обучение подходило к концу, но предстояло еще, наверное, год обучаться. Но после гибели отца Александра состоялась встреча моя с нашим правящим архиереем нашей епархии Московской, митрополитом Ювеналием.
И тогда, и сейчас.
Да, и тогда, и сейчас. И тогда владыка Ювеналий сказал, что понятно, что учиться надо, учиться хорошо, но, к сожалению, времени сейчас нету, потому что перед церковью стоит совершенно новые, еще вчера немыслимые для нас задачи. Открывается много новых приходов. Как правило, эти приходы были вокруг храмов, которые представляли себе очень печальное зрелище. Храмы нужно восстанавливать, приходы нужно собирать, нужны священники. И, в общем, надо стать священником. И по благословению владыки Ювеналия, вот, собственно, мне пришлось, ну, не то, чтобы прервать обучение свое, потому что просто параллельно. Я стал священником, еще будучи учащимся в Московской духовной семинарии. И вот в 90-м году я приехал на тот приход, на который меня определили. Это был Никольский храм, село Макарово, недалеко от города Черноголовка.
Город Наукограда.
Наукоград, академический городок, очень небольшой, когда-то закрытый город, вот, то есть, ну, живущий своим каким-то особым режимом. Вот, но в самом городе храма не было, но вот ближайший храм к городу был в 7 километрах вот этой деревни Макарова, где было кладбище. Храм этот был разрушен, И, собственно, и прихожан там никаких не было. Я помню, на первом собрании мы собрали, ну, как бы вот людей, кто готов. Это было буквально там 15 человек, из них несколько было даже не крещённых, вот, но они хотели как-то участвовать вот в жизни церкви. Вот. И это время было удивительное. Я думаю, что те, кто его застал, к нему прикоснулся, ну, могут со мной согласиться. Удивительно вот с этой точки зрения.
Подъем какой-то был.
Отношение к,
да,
церкви, да. Угу. Потому что, ну, можно себе представить, на протяжении нескольких поколений, то есть это же ведь десятки лет, церковь православная здесь, в Советском Союзе, была, ну, буквально под запретом. Вот. Храмы закрывались, разрушались, монастыри. Понятно, что что-то оставалось на поверхности, но все это было, в общем, как бы спрятано. И когда началась так называемая перестройка, и сознание людей стало как-то исподволь меняться, то было две тенденции. Одна – это вот такое общее, может быть, какое-то недовольство тем, с чем люди так долгое время жили, и то, чему они доверяли, во что они верили. Это все рушилось буквально на глазах. И это очень такое страшное было явление, потому что рушились не просто, как мы сейчас видим, какие-то, так сказать, мифы, какие-то иллюзии, но это были идеалы, это были ценности, и вот это все разрушалось. А кому верить? Вот, куда идти, на что опираться? Без этого человек не может. И вот огромная надежда возлагалась именно на церковь. Хотя это, правда, странно звучит, потому что основная масса этих людей, наших современников тогда, это были люди глубоко неверующие, буквально даже, может быть, убежденные атеисты. Но даже и у этих людей, я очень помню эти разговоры, все равно была какая-то надежда, что вот да, хорошо, тут было так много лжи, какой-то неправды, обмана и уж каких-то беззаконий и ужаса какого-то творилось вот в этой нашей светской жизни. Но церковь – это было в их сознании, в их голове своего рода некий заповедник. Ну, вот тут-то вот все сохранилось, все как было 100 лет назад. Вот это та, так сказать, древняя Русь и какие-то ценности, идеалы. Вот, вот сейчас вот у вас-то все это есть. Вот с таким отношением относились к церкви. Поэтому те немногие священники, кто тогда начали приходить к людям, а первым из них был, одним из первых был отец Александр Имеин, собственно, наверное, даже и первым, вот, конечно, он был удивительным человеком, очень талантливым, ярким, по-своему неповторимым. Но я думаю, то, что на его лекции собирались огромное количество людей, полные залы, это было связано не только с, вот, ну, с его харизмой, с его личностью. Хотя,
с, конечно, голодом это было,
нет,
связано.
Да, это было запрос связано был вот с этим голодом, с этим ожиданием, с этим вот. И вот когда, Алексей, вы меня спрашиваете, как вот относились, я очень хорошо помню, когда я тогда еще молодой совершенно человек, мне было 25 лет, когда я стал священником, вот, я приехал в Черноголовку, где никогда до этого, ну, можно сказать, не видели священника, хотя, это тоже интересно, на самом деле, в течение нескольких лет до моего приезда, вот в 89-м году, в 88-м году, туда приезжал как раз отец Александр Мень. И, собственно, почему я там оказался? Он приезжал туда с лекциями, потому что его прихожане...
Наукоград. Потому...
Да, жители Черноголовки. У него в этом городе было несколько человек, которые были учеными, ну, профессорами, но были прихожанами его храма под Пушкиным, в Новой деревне Сретенского храма. К нему ездили. И когда стала возможность, они его приглашали. И отец Александр приезжал в Черноголовку, встречался, так сказать, с жителями в огромных тоже залах, вот в кинотеатрах буквально. Вот, и я знаю многих людей, которые сохранили очень добрую память об этих встречах, потому что это был совершенно невидимый священник, но он говорит на любые темы, он говорит так ярко, так сильно, люди были настроены, с одной стороны, с интересом, с другой стороны, это были ученые, они были, так сказать, атеистами, убежденными, но вот именно личность этого человека сшибало вот эти какие-то шаблоны, можно сказать.
Но это был Наукоград Черноголовка, и это был отец Александр Мень, и это было время, когда программа «Взгляд» чуть позже, ну, практически в то же время, это были действительно выступления отца Александра по центральному телевидению, чего нельзя было представить до того никогда. Но это вот мы говорим о такой центральной, совсем центральной, наверное, истории. Москва, Московская область. И за это время церковь, наверное, как мне кажется, пережила несколько таких этапов становления. Но и не только в Москве, но где-то на периферии, в провинции. Кстати, многие не любят слово «провинция». Оно такое очень, очень доброе, хорошее слово
«провинция». Красивое слово.
Красивое слово, да. Не несущее никакого негативного оттенка. Там церковь была совсем другой, мне кажется.
Если позволите, я тут вставлю свою лепту. Вспоминаю фильм «Попы», который тогда же, в 90-е годы, замечательный кинорежиссер Валерий Золотуха. Вернее, он, по первому, наверное, своему все-таки призванию, он сценарист, у него сценариев-то гораздо больше, чем тех фильмов, которые он сам снял. Но то, что он сам снял, тоже потрясающе интересно. И вот фильм «Попы» документальный, где в центре внимания три очень разных священника оказываются. Один из них — это потомственный священник протоиерей Сергий Правдолюбов, у которого так много святых в роду, в том числе и новомучеников, исповедников российских, что там целый домашний иконостас просто.
Ну, это прям целый город Касимов.
Да. Второй священник — это, по-моему, батюшка, который побывал в горячих точках, как-то так очень непросто сложилась его судьба. Я не помню, он не был солдатом, но каким-то образом он прошел через военные точки. И вот он в итоге священником стал. А третий был художником. И оформлял для Аллы Пугачёвой, например, диски, виниловые пластинки, они же были в обложках, в картонных, вот рисовал для нее, создавал такие дизайн-проекты, и, то есть он был очень успешным в своей сфере. И когда...
Сергей Симаков был там, и Михаил Щербатов священник.
Вот спасибо, да. И в итоге он уехал служить в глубокую деревню, где тоже с нуля нужно восстанавливать храм и так далее. И это настолько трогательная история. И начинается этот фильм с того отношения, которое тоже Валерий Золотуха, режиссер и сценарист, вот он запечатлел. Там идет, например, по-моему, в Сергиевом Посаде он снимал, идет человек в подряснике, ну, то есть это длинная черная одежда, да, и как на него смотрят: о, попы, повылезали, теперь им все опять можно, вот то тут, то там. Вот это отношение, оно тоже имело место. Совершенно другое. Это не те люди, которые собирались на лекции к отцу Александру Меню. Это другая аудитория.
Я думаю, что это всегда будет, так сказать, здесь. Но я, опять же, то, о чем я могу говорить, это то, что прошло через меня, да, то, что я видел своими глазами, то, что я пережил. Я могу сказать, что вот именно в то время, там, в 90-е годы, я не встречал, так сказать, на себе каких-то косых взглядов. Они появились, но позже, что интересно. Вот. А тогда был, да, скорее интерес, вот, внимание какое-то. Ну, дети, как всегда, это удивительно, да, когда тогда, может быть, это и сейчас может происходить, но тогда это было прям очень часто, когда они видели вдруг человека, идущего в такой необычной одежде, значит, хватали маму за руки: мама, там, кто это там, значит, или там, а кто уже был, может быть, как-то по просвещению, говорил: ой, мама, боженька идет, боженька идет. Значит, вот это все было мило. Но я очень хорошо помню, что с какой теплотой, например, меня встречали не просто вот в городе, а я тоже почти сразу, как только я приехал в Черноголовку, не почти, просто сразу, я стал организовывать какие-то лекции, какие-то встречи такие открытые. Приходили полный зал. Я совсем... У меня отец Александр Мень, мне было тогда еще 25 лет, я еще учился в семинарии. Вот, и, но вот этот интерес приводил десятки людей, пусть не сотни, там, десятки людей. Собственно, из них-то начал строиться приход. Это те люди, которые приходили просто, чтобы что-то узнать, послушать. Но как бы в результате вот этого общения, этих встреч, многие делали какие-то, так сказать, не только теоретические для себя выводы, а просто переступали порог храма. Это было замечательно. потому что и храм-то был такой, в общем, не очень похожий на храм, потому что штукатурка сыпалась с купола, значит, зимой, осенью, ну, было холодно просто, у нас буржуйка стояла, около которой было очень горячо, и можно было обжечь, но 2 метра от нее был уже просто, так сказать, мороз. Такие были, так сказать, условия. Но вот этот интерес, понимаете, он, ну, в каком смысле был уникальный? По крайней мере, наверное, здесь нет ничего, ну, я не социолог религии, так сказать, и вообще не социолог, я как-то никогда не пытался, так сказать, осмыслить, ну, эти процессы, хотя, наверное, они есть. Но это совершенно нормально. Мне кажется, что есть какие-то, ну, годы, когда вот этот интерес возрастает, когда наоборот что-то. И это был, правда, такой вот интерес церкви. И казалось, что церковь во многом может его удовлетворить, этот интерес.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области, близ Черноголовки. Мы говорим о том, что наши современники, что люди вообще, в принципе, сегодня ждут от церкви, ждут от священников. Как меняется отношение к священникам на протяжении времени? Вот сейчас отец Вячеслав рассказывал, каким было восприятие человека в рясе в 80-е, 90-е годы, как воспринимали отца Александра Меня. Отец Вячеслав, вот в этом фильме «Попы», который я привела в пример, все-таки тоже определенное отношение странслировано, да? Вот, повылезали, не было вас видно, и вдруг появились.
А там разве такое было? Я вот
там
в самом начале,
там
кажется...
есть, там Золотуха обосновывает, почему он взялся за этот фильм. Когда он столкнулся с такими вопросами, он понял, что важно показать жизнь священника изнутри, объяснить настолько, насколько это возможно открыто, кто такой батюшка, в чем его радости, в чем его боли, как он стал таким, какой он есть, почему он пришел в церковь. То есть, условно говоря, это фильм как попытка наладить, нейтрализовать недоверие, наладить некий мост общения, объяснить, что священник – это человек не инопланетянин, а вполне доступный, можно к нему подойти, и он вас поймет. Поговорите. Вы сказали сейчас, что отношение стало меняться потом. А в какой момент это стало происходить? Вы это заметили, нет?
Ну, я могу, сказать, опять тут ошибаться, да, и это чисто какие-то личные наблюдения. Да?
Вот был кредит доверия, да, по отношению,
да, был
по
кредит доверия,
к церкви, параллельно с тем, что
мне
показывали
кажется,
в фильме.
Тут было несколько таких вот этапов. Вот первое, да, это вот конец 80-х, начало 90-х, ну, такой просто уникальный интерес и к церкви, и такой, ну, надежда, что именно вот церковь и сможет решить все проблемы, так сказать, все трудности, ответить на все вопросы. Вот это я прямо чувствую, потому что если мы посмотрим, например, какие вопросы задавали тому же отцу Александру, эти записи есть, и книги, это же было, ну, от всего, от, так сказать, там, литературы до каких-то практических вопросов. Интересно, все, священник должен знать все. Вот, так сказать...
До сих пор у многих бытует такое мнение.
Ну, да. И, конечно, отец Александр как раз очень ярко, очень глубоко иногда отвечал на все эти сложные вопросы. Вот.
Он как раз вполне соответствовал этим ожиданиям.
И там были вопросы сложные, и аудитория была определенная. Да. А большинство-то всегда интересовало, наверное, интересовалось бытовыми проблемами, которые...
Интересовали многие. Вот, смотрите, две зарисовки. Я просто хочу вспомнить, чтобы, может быть, сказать, как-то это стало понятно. Как раз тоже вот конец 80-х или 90-й год. Ну, в общем, вот это время там, да. Я помню очень ярко. В Дубне проходила первая такая, ну, это что ли был, типа круглого стола, такая конференция, круглый стол, который состоял из трех сторон. Круглый стол, который состоял из трех сторон. На протяжении нескольких десятилетий в Дубне проходили встречи между физиками и философами. такие двусторонние встречи. Встречались физики, встречались философы, и говорили о какие-то философские темы. И это вот, так сказать, на протяжении вот многих лет это было достаточно интересно. И тут впервые пришла в голову такая мысль, не пригласить ли нам еще и третью сторону, это будут представители церкви, богословы. И вот тогда, значит, вот эти физики обратились к нам в Московскую духовную академию вот с этой просьбой, не хотите ли вы в этом поучаствовать. Вот. И, значит, академия не отказалась, и была составлена там делегация, в которых несколько священников, был даже один владыка, вот, профессор Осипов был, так сказать, и был студент. Я вот, будучи студентом, входил в эту, так сказать, делегацию, был замечательно, об этом можно отдельный и долгий разговор строить, как это первая встреча. Насколько я понимаю, они сейчас регулярно проходят, уже вот почти 30 лет эти встречи, но тогда была первая. Первый разговор, да.
Они публичны или они закрытыми дверями друг с другом вообще?
Это было, так сказать, ну да, это был закрыт, там не было никаких зрителей, так сказать, да, вот там было, ну, условно говоря, 10 физиков примерно, 10 философов и 10 вот представителей церкви, и были какие-то доклады, обсуждения, разговоры, все было очень интересно. Но как раз там был тоже затронут, поставлен этот вопрос, а, собственно, что может дать церковь? Вот миру современному. Вот. И на эту тему тоже говорили. И в это же время там же в Дубне приехал какой-то, ну, может быть, не самый известный экстрасенс, значит, то есть не Кашпировский, но какой-то известный. Я просто... Вот... И это была очень такая какая-то яркая картина. Вот он где-то в клубе там, ну, вот, так сказать, типа выступал, давал какие-то сеансы. И там была огромная очередь, и толпы людей туда, так сказать, ломились. И это была очень какая-то такая яркая картина, что, с одной стороны, как бы и в церковь вроде бы люди, так сказать, идут. Но весь вопрос, а зачем они туда идут? Потому что эти же люди, которые, вот, сказать, как бы вот с таким интересом смотрят в сторону церкви смотрят, они с не меньшим интересом смотрели и туда.
И туда и шли.
Вот, потому что все было. Вот, что, кто нам может помочь? Нам сейчас вот плохо.
Помните, на заплеванной сцене рай-клуба он буквально творил чудеса, но мужики выражали сомнения, понятное дело, и таращили бабы глаза.
Да. И значит. Это же история какая-то, с одной стороны, очень современная, ну, прям картинка из жизни, да, а с другой стороны, она какая-то вечная. Давайте откроем Евангелие, что мы там увидим. Вот пришел Господь, и к нему тоже пошли люди с большим таким интересом, да, желанием. За ним ходили толпы, вот. Но если мы внимательно читаем Евангелие, то... Мы не можем заметить, а чего они хотели, да?
Чудо, хлеба.
Чудо, хлеба, здоровье.
Избавление от римлян.
Да, избавление от римлян. Там, вот это все прекрасно показано, все это. Есть замечательный совершенно эпизод евангельский, когда Господь уходит вместе с народом, он, видно, целый день проповедовал, они уже оставили там далеко позади свои дома, так сказать, им нечего есть, и вот он это замечает, что они голодны, да, обращается к ученикам своим, говорит, вот идите, накормите, ну вот, да, и происходит это чудо умножения хлебов, когда 5 хлебами, 2 рыбами Господь кормит 1000 людей, и затем он оставляет их, и они на утро, понимая, что его среди них нет, они ищут его, они бегут за ним, буквально бегут, а он на другой берег Галилейского озера приплывает, в Капернаум, и вот они его догоняют, вот, ищут его и хотят его сделать царем. И он им говорит, вы меня ищете не потому, что видели чудо, знамение, а потому что ели хлеб и насытились. Вот это, мне кажется, очень важная такая какая-то история, что люди ожидают и что Господь может дать, да? Конечно, Он исцеляет, конечно, Он может напитать и голодного, конечно, Он может решить какие-то вот те или иные наши проблемы, но на самом-то деле ведь Он пришел не для этого и пришел не с этим, и те дары, которые Он нам принес, они неизмеримо, ну, важнее, больше, чем то, что мы, сказать, от него ждем. И я думаю, что вот первый такой, ну, что ли, кризис в отношениях общества и церкви случился тогда, когда люди как-то почувствовали, что, ну, в общем-то, не все так просто. Вот. Да даже уже тогда, в те времена, еще раз повторяю, все равно больше бежало к этим экстрасенсам, чем в церковь. Что на самом деле то, что им казалось бы, то, что они видели в лице церкви, священников, вот таких вот, да, может быть, чудотворцев, которые решают все их проблемы, оказалось, что это совсем не так.
Посыл был один и тот же. Идти к экстрасенсам или идти к священнику?
Конечно.
И шли там к священнику за свечами, а потом к экстрасенсу с этими свечами. И
вот это такой поиск волшебной таблетки,
да,
которую
да.
решили.
И вот когда все-таки происходит некое отрезвление, отрезвление, то, в общем-то, как-то потихонечку кто-то может сказать, ну, вот интерес падает. А может быть, это нормальное такое падение, потому что вот есть это понимание, что, ну, не так здесь все просто. И второй момент, тоже как бы зарисовка такая как бы жизни вот того времени, мне кажется, она тоже очень характерна. Вот этот интерес, который был во многом, может быть, правда, не у массы народа. Здесь вот, когда мы говорим об этом вот желании, ну, условно говоря, хлеба, это такой вот как бы народный интерес. Ну, чего? Вот хочется благополучия какого-то, так сказать, там, утешения, хлеба, здоровья там и всего того. А есть более, сколь тонкие запросы, да, скорее не связаны, может быть, с интеллигенцией, да, сказать, с городским населением, которое... Да, но вот церковь может решить наши такие нравственные проблемы, может быть, даже политические проблемы, вот то, что как бы беспокоит уже на каком-то немножко другом уровне людей. И, казалось бы, это так, потому что если это некий заповедник, в котором сохранилось все без такой вот порчи коммунистической или какой-то еще, то, конечно же, да, вот тут мы можем какие-то найти ответы, оттуда все это пойдет.
Мы вернемся к нашему разговору через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Никольского храма в деревне Макарово, что неподалеку от Черноголовки, в Московской области. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».